— Ну уж нет, — решительно сказал мэтр д'отель.
— Слушай, я тебе после Рождества куплю пару получше. У нас еще две обувные выпечки, одна пуре де летери и три торте а ля бо, — объявил официант, вбежав в кухню.
— Грязевые пироги, — простонал мэтр д'отель. — Я ушам своим не верю. Мы продаем пироги из грязи. А теперь вам занадобились мои башмаки.
С оливками и сахаром, не забывай, подлинный вкус Ангмарпорка. И из этих башмаков мы сварганим минимум 4 порции. Давай уж по-честному, мы тут все в одних носках. За седьмым столиком говорят, что стейки были чудесные, но жестковаты,
сообщил официант, пробегая мимо.
Ясно. В следующий раз возьмите молоток покрупнее и варите подольше.
Управляющий снова повернулся к истрадавшемуся метрдотелю.
Слушай, Билл,
— сказал управляющий, взяв того за плечо.
— Это не еда. Никто и не рассчитывает на еду. Если бы люди хотели еды, они бы сидели дома. Согласись? А сюда они приходят ради атмосферы, ради впечатлений. Это не стряпня, Билл. Это высокая кухня, понимаешь? И они хотят еще.
— Да, но старые башмаки.
— Гномы едят крыс, — сказал управляющий. — А тролли едят камни. Какие-то ребята в Чудноземье питаются насекомыми, а другие ребята на противовесном континенте едят суп из птичьей слюны. Башмаки и сапоги хотя бы раньше были на корове.
— А грязь?
— мрачно спросил мэтр д'отель.
— Была же вроде старая пословица. — Про то, что в жизни надо съесть пуд грязи.
— Да, но не в один же присест.
— Билл,
— ласково произнес управляющий и взял кухонную лопатку.
— Да, босс.
— А ну живо снимай башмаки, будь добр!
Ячеистый сбежал с лестницы, весь трясясь, и не только от физических нагрузок. Он кинулся к двери, но на полпути его перехватил средний Дэйв.
— Пусти! Он гонится.
— Ну и рожа у него, — заметил Котоглаз. — Можно подумать, призрака увидал.
— Да, только это не призрак,
— буркнул Ячеистый.
— Это хуже призрака.
Средний Дэв закатил ему оплеуху.
— А ну-ка взял себя в руки. Посмотри вокруг. Никто за тобой не гонится. И вообще, можно подумать, мы его не отметелим, но...
Ужас успел немножко отхлынуть. Ячеистый оглянулся на лестницу. На лестнице ничего не было.
— Хорошо, — сказал средний Дэйв, наблюдая за его лицом. — Так, что случилось?
Ячеистый уставился себе под ноги.
— Я думал, там гардероб,
— прошептал он.
— Давайте, можете ржать.
Никто не заржал.
— Какой гардероб?
— спросил Котоглаз.
— Ну, когда я мелкий был...
Ячеистый неопределенно повел руками.
— У нас был старый гардероб, большой, раз уж вам интересно, дубовый. У него было такое... На дверце было такое, как бы, лицо.
Он взглянул в их лица, такие же одеревеневшие.
— То есть не настоящее лицо такое, но резьба вокруг замочной скважины, листики, цветочки. Такое, но если посмотреть как надо, тогда лицо. И гардероб поставили ко мне в спальню, потому что он большой был. И ночью, ночью, ночью.
Все они были взрослые люди. Или, по крайней мере, прожили на свете несколько десятков лет. А в ряде культур считается, будто это одно и то же. Но когда человека настолько перекашивает от ужаса, поневоле будешь пялиться во все глаза.
—
прохрипел Котоглаз.
— Оно шептало,
— сказал Ячеистый тихо-тихо, словно мышь-полевка пискнула в подземелье. Все переглянулись.
— Что шептало? — спросил средний Дэйв.
— А я знаю. Я голову под подушку прятал. И, короче, я мелкий был, ясно? Папаша, в конце концов, от этого гардероба избавился, сжег его. А я смотрел.
Все мысленно встряхнулись. Так люди встряхиваются, когда их души вновь всплывают к свету из мрака.
— У меня та же петрушка с темнотой,
— сказал Котоглаз.
— Ой, вот не начинай, — сказал средний Дэйв. — Никакой темноты ты не боишься. Ты же этим знаменит. Я с тобой в каких только подвалах не работал, и не только в подвалах. У тебя же поэтому такое имя — Котоглаз, зрение кошачье.
— Да, потому что стараешься как-нибудь типа уравновесить, — сказал Котоглаз. — Когда взрослый, тогда уже понимаешь, что там просто тени и все такое. И, кроме того, там не такая темнота, как у нас была в подвале.
— А когда ты мелкий был, у вас была особая темнота? — переспросил средний Дэйв. — Нынче такое уже не делают?
Сарказм не помог.
— Да,
— без обиняков ответил Котоглаз.
— Там была не такая. У нас в подвале была не такая.
— Матушка нас лупила, если мы спускались в подвал, — сказал средний Дэйв. — У нее там перегонный куб стоял.
— Да,
— сказал Котоглаз, словно из далекой дали.
— А наш папаша лупил нас, если мы пытались из подвала выйти. — Все, заткнись, не хочу про это.
Они подошли к подножию лестницы, где не было никого и ничего, в том числе и тела.
— Он же не мог выжить, правда? — сказал средний Дэйв.
— Я видел, как он мимо пролетел,
— сказал Котоглаз.
— Шеи так не гнутся.
Он задрал голову и прищурился. — Кто там ходит?
— И как у них дела с шеями?
— промямлил ячеистый.
— Разделимся, — скомандовал средний Дэйв. — Каждому по лестнице на этот раз. Тогда они не спустятся.
— А кто они? Что они тут забыли?
— Что мы тут забыли?
— сказал Персик, а потом вздрогнул и оглянулся.
— На денежки наши жарятся. После того, как мы терпели его?
— Да уж,
— рассеянно сказал Персик, тащась следом за остальными.
— Вы сейчас ничего не слышали?
— Что?
— Вроде щелкает, чикает.
— Нет. Нет.
Нет, приместилось тебе, видать.
Персик горестно кивнул. Когда он зашагал вверх по лестнице, маленькие тени наперегонки бросились сквозь камень следом за его ногами. Сьюзан шмыгнула прочь с лестницы и потащила бодуна по коридору между двух рядов белых дверей. «Кажется, они нас видели», — сказала она. «И если они зубные феи, тогда здесь очень дурацкая политика равноправия». Она толкнула дверь. Окон в комнате не было, но ее прекрасно освещали сами стены. Посреди комнаты, раздявив крышку, стояла вроде бы витрина. На полу валялись картонные карточки. Сьюзен подняла одну и прочла. Томас Агью, 4 и почти 3/4 года. 100 лат, Замковая улица, 9. Почерк был округлый и старательный. Сьюзен пересекла коридор и зашла в комнату напротив. Там царил такой же разор. — То есть теперь мы знаем, где раньше были зубы, — сказала Сьюзен. — Видимо, их отовсюду сгребли и отнесли вниз.
— Зачем?
— она вздохнула. — Волшебство до того древнее, что уже и не волшебство, — пояснила она. — Если раздобыть волос человека или обрезок ногтя, или зуб, можно тогда им управлять. Бадун постарался сосредоточиться.
— Эта гора внизу управляет миллионами детей?
— Да, теперь уже и взрослыми.
— И они будут думать, как ты скажешь, и делать, что ты скажешь.
— Да, — кивнула она. — Можно заставить их открыть папин бумажник и отправить все, что найдут по такому-то адресу. — Ну, это мне в голову не приходило, но да, пожалуй, можно.
— Или чтоб они пошли на первый этаж, расхокали все бутылки в баре
и поклялись не брать в рот ни капли алкоголя, когда вырастут, — воспрянул, о боже. — Что ты несешь?
— Тебе-то хорошо. Твоя жизнь каждое утро не улетает в унитаз прямо у тебя на глазах.
Средний Дэйв и Котоглаз пробежали по коридору и остановились перед развилкой.
— Ты туда, а я...
— Давай вместе, а?
— сказал Котоглаз.
— Да что ж всех так пробрало-то, ну? Я же видел, как ты парочке сторожевых собак горло прокусил, когда мы ходили на дело в Квирме. Тебя за ручку подержать? Иди проверь двери там, а я проверю здесь.
И средний Дэйв пошел вперед. Котоглаз заглянул в другой коридор. Дверей там было немного, и коридор был недлинный, И, как сказал по ЛД Ник, ничего опасного здесь нет, только то, что принесешь с собой. Из проема донеслись голоса, и Котоглас перевел дух. Уж с людьми-то он разберется. Уже почти у двери он обернулся на звук. Позади него по коридору мчались тени. Они лились со стен и текли по потолку. Слившись, они сделались темнее, и еще темнее, и вздыбились. И прыгнули.
Это что такое было? Спросила Сьюзен.
Вроде кто-то хотел закричать, ответил Бадун.
Сьюзен распахнула дверь. Снаружи никого не было. Но что-то шевелилось. Она заметила, как пятно темноты в углу съежилось и поблекло, а еще одна тень ускользнула по коридору за поворот. Посреди коридора стояла пара башмаков. Башмаков в коридоре Сьюзен не припоминала. Она принюхалась. Пахло крысами и влагой, и плесенью.
— Пошли отсюда, — сказала она.
— Как мы найдем эту Вайолет? Тут же полно комнат.
— Не знаю. Я должна ее почувствовать, но я не могу.
Она выглянула из коридора. Где-то поодаль кричали мужские голоса. Сьюзен и Бадун опять выскользнули на лестницу и одолели еще один марш. На следующем этаже тоже были комнаты, и в каждой стояла разбитая витрина. По углам ерзали тени. Будто кто-то осторожно передвигал незримый источник света.
— Очень похоже на твой... на дом твоего деда, — заметил Бадун.
— Да уж, — согласилась Сьюзен. — Правил никаких, кроме тех, что он сочиняет на ходу. Как-то я сомневаюсь, что он сильно обрадуется, если кто-нибудь вломится и станет громить его библиотеку.
Она умолкла, а потом заговорила уже другим тоном.
— Это детское место, — сказала она. Здесь те правила, в которые верят дети.
Ну, слава небесам, ты считаешь? Тут все будет не так. Утки, правда, откладывают шоколадные яйца в стране мясленичной утки. А в стране смерти все черно и мрачно, потому что люди в это верят. Смерть в таких вопросах очень традиционен. Весь дом убран черепами, с костями. А здесь красивые цветочки и странное небо. Я думаю, будет гораздо хуже и очень-очень странно.
Еще страннее, чем сейчас.
По-моему, здесь нельзя умереть.
А, по-моему, тому человеку, который грохнулся с лестницы, неплохо удалось.
Да нет, ты умираешь, но не здесь. Ты... Ну-ка. Да, точно. Ты уходишь отсюда. Тебя просто больше не видно. Это примерно все, что ты понимаешь про смерть, когда тебе 3 года. Дед говорил, еще полвека назад было иначе. Он говорил, зачастую постели было не видать, все толпились и рыдали от души. А теперь ребенку просто говорят, что бабули больше нет.
Твилла 3 недели считала, что ее дядю похоронили на грустной полянке за садовым сараем вместе с Бастером, Мипо и всеми 3 дутиками.
3 дутиками? Это песчанки. Они часто умирают, — пояснила Сьюзен.
Главное — подложить новую, когда ребенок отвернется.
Ты вообще ничего не знаешь, да? Ау!
Голос донесся из коридора. Сьюзен и Бадун свернули к следующей двери. Там на полу, привязанная к ножке белой витрины, сидела Вайолет. Она подняла голову в страхе, но страх затуманился растерянностью и постепенно прояснился узнаванием.
— Ты же...
Да — Да-да, мы иногда видимся в зоопокое, а в последний раз, когда у Твиллы выпал зуб, ты пришла и была сильно потрясена, что я тебя вижу. Мне пришлось отпаивать тебя чаем, — сказала Сьюзен, распутывая веревки. Я думаю, времени у нас не очень много.
— А это кто?
О, Боже, старательно пригладил вислые волосы.
— А, да он просто бог, — сказала Сьюзен. — Его зовут Бадун.
— Вы пьете?
— спросил О, Боже.
— Это что за вопрос?
— Ему надо понять, ненавидит он тебя или нет, — пояснила Сьюзен. — У богов все сложно.
— Нет, я не пью,
— ответила ему Вайолет.
— Как тебе в голову могло прийти? У меня синяя ленточка.
Бадун посмотрел на Сьюзен и вопросительно задрал брови.
— Это значит, что она член Оффлеровой лиги воздержания, — пояснила та. — Они подписывают клятву не притрагиваться к алкоголю. Ума не приложу, почему. Правда, Оффлер — крокодил. Они редко навещают трактиры. Им больше воду подавай.
— Вообще не притрагиваетесь к алкоголю?
— переспросил О, Боже.
— Никогда,
— сказала Вайолет.
— Мой папа насчет этого очень строг.
Спустя некоторое время Сьюзен пришлось помахать рукой, чтобы их взгляды расцепились. — Можно к делу? — спросила она. — Хорошо. Кто тебя сюда привез, Вайолет?
— Не знаю. Я занималась сбором, как обычно, а потом мне показалось, что за мной следят, а потом стало темно, а когда я пришла в себя, мы... — Ты видела, что тут снаружи?
— Да.
В общем, мы были здесь, меня нес этот большой... Банджо зовут. Он не злой, просто немножко странный. Какой-то заторможенный. Он за мной только смотрит, остальные... Они бандиты. Того, у которого стеклянный глаз, берегись. Они все его боятся, кроме Банджо.
Стеклянный глаз?
Одевается, как убийца. Зовут по Элденик. По-моему, они тут что-то крадут. Перетаскивали зубы вниз целую вечность. Повсюду были зубки. Ужас. Спасибо,
сказала она Бодуну, который помог ей подняться. Они эти зубы свалили внизу, в магическом круге, сказала Сьюзен. Глаза и рот у Вайолет тоже округлились тремя буквами «О». Все равно, что смотреть на розовый шар для боулинга.
Зачем?
Я думаю, чтобы управлять детьми с помощью волшебства. Рот у Вайолет открылся еще шире.
Как это гадко!
Какие гады, подумала Сьюзен. Тут уместнее сказать, какие гады. Гадкое, ребяческое слово. И сказано, если я верно понимаю, дабы своей хрупкостью произвести впечатление на окрестных лиц мужского пола. Сьюзен сознавала, что это недобрая и непродуктивная мысль, а также сознавала, что наблюдение, пожалуй, точное, и от этого было еще хуже. — Да, — сказала она.
— С ними был волшебник, у него остроконечная шляпа.
— Я думаю, надо ее отсюда уводить, — сказала Боже, и Сьюзен сочла, что с драматичностью тона он сильно перебрал. —
Хорошая мысль, — согласилась она. — Пошли.
На башмаках Котоглаза лопнули шнурки, словно Котоглаза выдернули из башмаков так быстро, что башмаки за ним просто-напросто не успели. Это встревожило среднего Дэва. И запах тоже. Во всей башне вообще ничем не пахло, а здесь висело стойкое грибное амбре. Средний Дэйв наморщил лоб. Средний Дэйв был вор и убийца, посему с моральным компасом у него был полный порядок. Он предпочитал не красть у бедняков, и не только потому, что красть у них было нечего. Если требовалось кого-нибудь избить, он старался наносить раны, которые потом исцелятся. А когда по работе приходилось убивать, он прилагал некоторые старания, чтобы люди особо не мучились или хотя бы не слишком шумели. Вся эта история трепала ему нервы. Обычно он и не замечал, что нервы у него есть. А тут все было не так. И ему точно по самым костям ножом скребли. И от старины Котоглаза осталась только пара башмаков. Средний Дэйв обнажил меч. Ползучие тени у него над головой шевельнулись и утекли.